на этой планете есть что-нибудь, кроме могил?» — спросил химик. Они растерянно стояли около вездехода, не зная, что делать. Координатор огляделся. Повсюду тянулись неровные ряды глинистых бугров. Чуть дальше справа серели громады руин, среди них белела какая-то змеистая линия. По другую сторону, за пятнами перекопанной глины, блестела суживающаяся кверху наклонная плоскость, как бы отлитая из пористого металла. От ее основания расходились зубчатые полосы. Вдали между лениво проплывающих облаков испарений просвечивало что-то отвесное, черное, похожее на стенку огромного котла. Но это впечатление было ненадежным, так как сквозь редкие разрывы тумана или пара проглядывали лишь какие-то контуры, и чувствовалось только, что там стоит что-то огромное, словно вырубленное из целой скалы. Координатор уже садился в машину, когда издалека донесся глубокий, как будто исходящий из недр, вздох. Беловатый туман слева разошелся, уступив мощному порыву ветра, который тотчас же принес горький пронзительный запах. Они увидели взметнувшуюся к облакам трубу причудливой формы. Из нее перевернутым водопадом бил коричневый столб 100-метровой, пожалуй, толщины. Он разбрасывал неспокойно волнующееся молоко туч и исчезал. Это длилось, может быть, с минуту, потом наступила тишина, снова послышался сдавленный стон, порыв ветра изменил направление, тучи упали ниже, от них отделились длинные султаны, они начали затягивать черную трубу, и вскоре она почти целиком скрылась за ними. Координатор дал знак, доктор и химик заняли свои места, вездеход неуклюже закачался на грудах глины и подошел к следующей яме. Она была пуста. В ней стояла только черная вода. Снова послышался далекий приглушенный шум, облака вспучились, из вулканической трубы вырвался коричневый гейзер и опять всосался обратно. Люди, поглощенные ездой и непрерывными остановками, обращали все меньше внимания на эти равномерные изменения и на кипение туч и дымов внутри котловины. Выше колен забрызганные грязью, они прыгали в рыхлые насыпи, карабкались по скользким склонам и заглядывали в ямы. Иногда под комком глины, сброшенной чьей-нибудь ногой, всплескивала вода. Они спускались, садились в машину и ехали дальше. Из 18 осмотренных ям в 7 были обнаружены мертвые тела. Неудивительное дело, по мере того, как они находили новые трупы, их ужас, отвращение, негодование как будто шли на убыль. Возвращалась способность наблюдать. Они заметили, что чем ближе подъезжал вездеход к колеблющейся стене тумана, то заслонявший, то вновь открывавший черного колосса, тем меньше воды становилось в ямах. Наклонившись над очередным квадратным колодцем, все дно которого занимала сложная вдвое фигура, они увидели, что она немного отличается от остальных. Следующие две ямы оказались пустыми, а в третьей, совсем уже сухой, всего в нескольких сотнях шагов от лопатообразной наклонной плоскости, на боку лежал непохожий на другие труп с раскинутыми руками. Одна из них была расщеплена у самого конца на 2 толстых отростка. «Что это?» — запинаясь, пробормотал химик, стискивая плечо доктора. «Видишь?» «Вижу. Он какой-то другой, у него нет пальцев». «Может, увечье?» — буркнул координатор. Это прозвучало неубедительно. У последней ямы перед наклонной плоскостью они задержались еще раз. Она выглядела совсем свежей. Кусочки глины медленно отваливались от вздрагивающих, оседающих стен. Казалось, из четырехугольной ямы всего мгновение назад вынули грунт огромной лопаты. «О, Господи!» — бледнее прохрипел химик и, едва не свалившись в яму, спрыгнул с насыпи. Доктор заглянул в лицо координатору. «Поможешь мне вылезти?» — спросил он. «Да. Что ты собираешься делать?» Доктор встал на колени, оперся о края ямы и осторожно спустился вниз, стараясь не коснуться ногами развалившейся на дне огромной туши. Он наклонился над ней, инстинктивно задержав дыхание. Сверху казалось, что ниже грудных мышц, сразу под тем местом, где из складок кожи мясистого разросшегося торса высовывался второй маленький, В беспомощное тело был воткнут металлический стержень. Вблизи доктор увидел, что они ошибались. Из-под склада кожи выступал похожий на пупок синеватый тонкостенный нарост, а металлическая трубка, изогнутый конец которой терялся придавленной спиной мертвеца, была введена в этот нарост. Доктор пошевелил ее сначала осторожно, потом потянул сильнее, наклонился еще ближе и обнаружил, что кончик трубки, просвечивающий сквозь натянутую кожу, соединен с ней непрерывным швом маленьких поблескивающих жемчужинок. С минуту он размышлял, не отрезать ли трубку вместе с наростом, медленно полез в карман за ножом, все еще ничего не решив, но, выпрямляясь, взглянул прямо в сплюснутое личико, неестественно откинувшееся к стенке колодца, и остолбенел. Там, где у существа, вскрытого им в ракете, находились ноздри, у этого был один широко открытый глаз, который, казалось, смотрел на доктора с молчаливым напряжением. Доктор поднял глаза. «Что там?» — услышал он голос координатора. Увидел его черную на фоне туч голову и понял, почему они не заметили этого сверху. Головка опиралась о стенку, и чтобы взглянуть на нее прямо, нужно было находиться именно там, где он сейчас стоял. «Помоги мне!» — сказал доктор, встал на цыпочки и крепко ухватился за протянутую руку. Координатор потянул его, химик помог, они рванули его за ворот комбинезона, и он очутился наверху, весь перемазанный глиной. «Мы ничего не понимаем», — сказал он, слышите?
«Ничего, ничего!»
И добавил тише, «я вообще не представляю себе ситуации, в которой человек настолько не мог бы ничего, совсем ничего понять». «Что ты нашел?» — спросил химик. «Они действительно отличаются друг от друга», — сказал доктор. «У одних есть пальцы, а у других нет. У одних есть нос и нет глаза, а у других есть глаз, но нет носа. Одни больше и темнее, другие светлее и с более коротким туловищем. Одни...» «Ну и что же из этого?» — нетерпеливо прервал его химик. «Люди тоже бывают разных рас, у них разные черты, цвет кожи. Чего же здесь непонятного? Тут речь идет о другом. Кто, почему, зачем устраивает эти ужасные бойни?»
«Я не совсем уверен, что это бойни», — тихо ответил доктор.
Он стоял, опустив голову. Химик смотрел на него ошеломленно. «Что это должно? Что ты...»
«Я ничего не знаю», — с усилием сказал доктор. Он механически, совершенно не замечая этого, пытался вытереть платком испачканные глиной руки. «Но одно я знаю», — добавил он вдруг, выпрямляясь. «Я не могу этого объяснить, но разница между ними не похожа на различия рас в пределах одного и того же вида. Слишком важны глаза и нос, зрение и обоняние. На Земле есть муравьи, у которых специализация зашла еще дальше. У одних есть глаза, у других нет. Одни могут летать, другие только ходить, одни являются кормильцами, другие — воинами. Я должен учить тебя биологии».
Доктор пожал плечами. «Все, что происходит, ты сразу же втискиваешь в готовую, привезенную с Земли схему», — сказал он. «Если какая-то деталь, какой-то факт не укладывается в нее, ты его просто отбрасываешь. Я не могу тебе сейчас этого доказать, но я знаю, просто знаю, что это не имеет ничего общего ни с расовыми различиями, ни со специализированной дифференциацией вида. Помните тот обломок, конец трубки, иглы, которые я нашел при вскрытии? Конечно, мы все подумали, я тоже, что то существо, ну, хотели убить. А у этого... Нет, все это совсем другое. У него есть нарост, присоска или нечто в этом роде, и трубка туда просто вставлена, введена внутрь. Так же, как человеку вставляют трубку в дыхательное горло при трахеотомии. Конечно, это не имеет ничего общего с трахеотомией. У него просто нет трахеи. Я не знаю, что это такое, и ничего не понимаю. Но во всяком случае знаю хоть это». Доктор забрался в вездеход и спросил координатора, который обходил машину с другой стороны, чтобы занять свое место. «А что ты скажешь?»
«Что нужно ехать дальше», — ответил координатор и взялся за руль.